Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Алла Митрофанова.
Константин Мацан.
Наша сегодняшняя программа, мы продолжаем цикл бесед внутри «Светлого вечера», такой цикл особых бесед на особую тему, которую мы для себя назвали «Вера и дело». Мы говорим о христианском взгляде на социально-экономические отношения. Все мы ходим на работу, все мы получаем зарплату, мы очень часто сотрудники того или иного бизнеса, если даже мы работаем в госструктуре, мы все равно части какого-то процесса. И если полагать, что экономика — это не только про деньги, но еще и про общественные связи, то это про отношения между людьми. И вот про эти отношения с христианской точки зрения мы стараемся в этом цикле бесед «Вера и дело» говорить. И поэтому сегодня у нас в гостях предприниматель, председатель совета директоров компании «Эспро» и, что важно, основатель детского и юношеского центра «Мастерславль». Такой ремесленный город, об этом проекте поговорим. Виталий Юрьевич Сурвило. Добрый вечер, Виталий Юрьевич.
Добрый вечер.
Наше досье.
Виталий Сурвило родился в 1958 году в Москве. С отличием окончил МГИМО, прошел обучение на курсах при Академии народного хозяйства, Гарвардском университете, Американском институте по земельным исследованиям. Председатель совета директоров группы компании «Эспро», член попечительских советов Православного Свято-Тихоновского Богословского университета и Донского монастыря, основатель семейного досугового центра профессиональной ориентации «Мастерславль», женат, воспитывает четверых детей.
Вы были у нас, когда примерно год назад в эфире, тогда про «Мастерславль» мы подробно очень говорили, сегодня несколько иные составные части в нашем разговоре, но все-таки с «Мастерславля» хочется начать. Ну, классное место. И я сегодня зашла к вам на сайт, увидела там новости из этих последних новостей, шахматный турнир, например, или занятия на теплоходе, которые у вас там проходят, «Свистать всех наверх» это называется. В общем, жизнь какая-то кипит, просто невероятная. Вы могли бы рассказать о том, что за этот год у вас там произошло?
Ну, это, я думаю, займет не один час. Я боюсь отнять ваше время, потому что произошло очень много. У нас открылось много новых мастерских. Среди, причем такие неожиданные. У нас открылись новые музеи. У нас открылся исторический музей. У нас открылся музей телефонов и телефонной связи, очень такой интересный. У нас в каждой мастерской появились новые занятия. Не совсем недавно, мы еще даже официально не открыли, но будем готовить, там такая большая экспозиция, будут занятия, связанные с гидроэнергетикой. И дети будут переводить с помощью шлюзов корабли из одной речки, условно говоря, в другую, будут узнавать, как работают шлюзы.
А корабли будут в какую величину?
Нет, корабли будут все-таки, они будут такие радиоуправляемые, но, тем не менее, это довольно интересное занятие и познавательно. Помимо этого, там же будет также устройство не только гидроэлектростанции, как она работает и на чем ее принцип. И с ней тоже масса вещей связанных. Я, например, как бы впервые узнал такую проблему рыбохода, да, у нас это раньше тоже, как представитель ГЭС, не учитывалось, сейчас это более учитывается, это о том, как все-таки рыбам-то дать возможность проходить эти...
Через шлюзы?
Не, не через шлюзы, я специально такие именно рыбоходы делаю, такие лестницы, которые поливаются водой, и рыба сначала прыгает вверх, а потом вниз для того, чтобы преодолеть вот, ну, рядом с боком, преодолеть этот путь из одного водного пространства в другое.
Ничего себе!
А также там будут очень интересные макеты приливных электростанций, которых волновых электростанций. Ну, какие-то такие очень, на мой взгляд, интересные занятия, интересная мастерская. Появилась кирпичная кладка, которой долго не было. А помимо вот этих занятий непосредственно как бы наших профильных мастерских, поскольку все-таки уже мы второй год работаем, то мы научились каждый день превращать в своего рода праздник. И мы, к сожалению, а может и к радости, пытаемся использовать любой повод для того, чтобы каждый день он был чем-то непохожим.
Например?
Ну, независимо от того, будет ли это, там, я не знаю, там день рождения вот там в ближайшее время Вальтера Скотта, который там юбилей как бы...
И вы будете отмечать?
И мы будем отмечать. англичанин, да, значит, мы там где-то устроим чтение его произведений, значит, обязательно будет какие-то информации о нем на какие-то визуальные будут пособия, обязательно будут занятия в библиотеке, где мы будем там рассказывать про Вальтера Скотта. А с другой стороны, будет день строителя, день физкультурника, ну, я не знаю, любой какой-то. И мы стараемся использовать, конечно, каждый день. Здесь, находясь на вашей радиостанции, конечно, хочется сказать, что да, вот мы отмечаем почти все, ну, не почти, а все 20-е праздники, вообще, в общем...
Церковные.
Ну, церковные праздники. Не только церковные праздники, но вот, скажем, мы будем отмечать скорбом через неделю день рождения Николая Японского, как бы святителя, который, в общем, создал японскую церковь. Все-таки это наш такой замечательный совершенно миссионер. И, ну, на мой взгляд, его жизнь – это жизнь подвига. Как бы вообще жизнь такая полная достоинства. Вот будем рассказывать про него.
Человек с нуля выучивший японский язык, да, воплощает собой, да, знаете, такая живая мотивация. Живой пример перед глазами, что, как, что это возможно на самом деле.
Ну и фантастический какой-то, на мой взгляд, он еще такой удивительно, я не знаю, там что ли, именно вот достойный человек, порядочный, да, что вот когда началась... война русско-японская, да, он же перестал служить сам, потому что он сказал, что он не может, в отличие от японских служителей, что он не может молиться в Ектенье за победу японского правительства. Поэтому он отказался принимать участие, но вместе с тем он не возражал против того, что японские священники все-таки молились за победу своего правительства. А когда уже поступили первые раненые, и он с разрешения японских властей организовал какую-то удивительную по своим масштабам помощь нашим раненым. И хотя его, опять-таки, самого не допускали, но он организовал тех священников японских, которые знали русский язык, и они очень много облегчали жизнь вот наших пленных и наших раненых, которые находились в Японии. Вообще, конечно, удивительный человек.
А как вы будете об этом рассказывать в Мастерславле?
Ну, на самом деле, это будет, скорее всего, одно занятие, скорее всего, в университете, когда просто, ну, мы соберем детей и расскажем. А плюс, ну, это опять будет висеть, соответственно, его икона, его портреты, его фотографии, тоже сохранились фотографии, и какой-то рассказ будет просто напечатан, потому что если даже дети не прочтут, дети у нас в такой суматохе редко что читают, но прочитают взрослые. А поскольку взрослый прочтет, где-нибудь это когда-нибудь тоже, может быть, отразится на ребенке, потому что нам не дано предугадать, как наше слово отзовётся.
Это правда. Да. А получается, что взрослые, пока дети занимаются своими важными государственными или частными делами, но вместе с тем не менее важными, чем у взрослых, взрослые пока ждут, они могут ходить, читать что-то, получать какую-то информацию.
Да, да, то есть они могут читать вот все самые там различные плакаты, картины, они могут также в... ну, там много всяких таких мест удобных, укромных для родителей. И там тоже какие-то есть, ну, скажем, есть такая тематика у нас, письма соотечественников. Там есть письма о любви, письма о дружбе, письма, там, скажем, письмо о Ленина своим детям, о том, какие они должны быть. Или там письмо Пушкина, когда он спорит с Чаадаевым. Там. Ну, и есть даже письмо апостола Павла о любви, да, там как бы, ну, оно из канонических, вовсе евангельских текстов. И мне кажется, все это очень полезно, и независимо от того, ну, если это даже и кому-то, может, что-то и не нравится, лень читать, но все-таки для начала он прочтет. А там, если он заинтересуется, если даже один заинтересуется из 10, мне кажется, результат уже громадный.
Что меня совершенно сразило наповал сейчас, когда я снова заходила к вам на сайт, это кнопка «Не для взрослых». Естественно, я сразу ее нажала. Я прошу прощения, и сейчас будет небольшой такой спойлер, но он очень полезен, потому что я расскажу, какой эффект это производит. Здесь совершенно секретно написана такая информация, красная такая вот прям строка, инструкция по уговариванию родителей. А дальше ты читаешь несколько аргументов, которые подразумевается, что дети в разговоре с родителями выдвинут со своей стороны, и понимаешь, что, в общем, после этого с ребенком можно даже не разговаривать, надо его брать и вести. Настолько это убедительно и классно написано. В общем, вам не занимать каких-то творческих подходов. Вообще спасибо, что вот такую штуку сделали. Это очень здорово.
Я вот к какой теме хотел бы обратиться. Вот заговорили уже взрослые и дети, и... пока дети занимаются своими делами, взрослые могут заниматься своими делами. Виталий Юрьевич, вы предприниматель, управленец крупной компании, и при этом, и, насколько я понимаю, вот ваш основной бизнес все-таки он касается строительства, управления недвижимостью, камней, по большому счету, да? А проект «Мастер Славль» касается детских душ. Совсем другая сфера. Вот какого такта предпринимательского или человеческого, возможно, требует от вас, от ваших коллег, работа с детской темой? Чем это отличается от бизнеса для взрослых людей? Звучит плохо, но для бизнеса не специфически детского. И бизнес ли это?
Ну, я как бы буду довольно банален в своем ответе. Мне кажется, любой бизнес, любые отношения, они как бы становятся правильными, если в их основе как минимум доброжелательность, а желательно любовь. И когда ты с любовью относишься к коллегам, к партнерам, к кредиторам, к должникам тем более, то мне кажется, что это значительно оздоравливает вообще атмосферу именно во взрослой компании. И это очень важно, это не такие слова, потому что всякие бывают тяжелые времена, бывают там успешные времена, но в любом случае любовь и уважение к достоинству человека, мне кажется, должно лежать в основе всего. С детьми это тем более важнее, потому что прежде чем начать воспитывать человека, это вот известная там школа Майя в Петербурге, да, там в 19 веке, надо научиться его любить. И как только ты начинаешь любить ребенка, мне кажется, дальше значительно проще его убедить в своей правоте, даже если в разговоре с родителями. Но опять-таки это надо делать максимально деликатно и уважая его собственное достоинство. Мне вообще кажется, что такая проблема нашего общества. Мы много говорим о достоинстве, но мы мало уважаем достоинство друг друга. В отношениях, я не знаю, там, между представителем власти и гражданином, в отношениях между гражданами, в отношениях между учителями и родителями. И вот вообще «Мастер Славль» изначально для нас была такая... Мы хотели, чтобы был центр любви и такого уважения, достоинства человека, ребенка, взрослого, учителя, родителя.
Это потрясающе красиво звучит, то, что вы говорите. Это, к сожалению, на практике в большой жизни осуществимо далеко не всегда, потому что мы сталкиваемся с грубостью, мы сталкиваемся с какими-то вещами, которые, казалось бы, дома родители учат детей одному, потом они опять же выходят в большую жизнь и видят там совершенно другое. И могут нахамить на улице, какой-нибудь инспектор, или человек этот в ответ инспектору тоже нахамит и умножит таким образом, знаете, масштаб хамства в этом мире, и так далее, и так далее. И так может происходить на каждом шагу.
И, тем не менее, пытаться создать мир и создать пространство, где это все не так, а где, на самом деле, все основано на доброжелательности, нужно и важно. И мне кажется, я просто, ну, вот основываясь на опыте даже работы «Мастер Славля», у нас бывает, когда приезжают, ну, явно, как сказать, дети заряженные на другое. Но вот я за всю историю, там, полутора года существования «Мастер Славля», я не помню каких-то вот таких очень крупных скандалов. И это довольно редко, потому что скандал происходит везде, в театре, в кино, даже в церкви можно, ну, условно говоря, в храме там тоже может произойти скандал между прихожанами. Вот я никогда такого не чувствовал. Вообще все-таки, ну, это не только мое мнение, но и мнение, кто у нас был, что нам удается создавать какую-то атмосферу. Да, бывают случаи. Бывают, ну, я не знаю, не обижайтесь там. На меня бывает, как вот, ну, привезут вам всех воспитанников детских домов. Там другая немножко атмосфера, я имею в виду взрослых детей таких. Но даже они, да, у нас появляются, наверное, там окурки в туалетах или еще что-то, но у нас нету, у нас сохраняется общая какая-то доброжелательность, вежливость, у нас нету ругани, у нас... А то, что бывают какие-то недовольства, ну да, бывает недовольство по поводу очередей. Ну, тем более, мне кажется, надо научить терпению, находясь в очереди в мастерскую, или, по крайней мере, умению там уступить свое место другому.
Можно по поводу детских домов? Вот буквально там вопрос, который возникает, когда вы говорите о таких вещах. К вам наверняка и многодетные родители тоже приходят. Билеты же дорогие все-таки у вас. И как для такого сегмента... Как...
Ну вот если в будний день у нас билет стоит там 1100 рублей, то для многодетных он 350 рублей стоит. И это то же самое относится для детей из детских домов, для детей 350 рублей за 4 часа пребывания. Бывают отдельные случаи, бывают нам очень тяжело, но иногда мы и пускаем и бесплатно. Вот, мы просто так не можем существовать, потому что все равно хоть нам как-то надо платить зарплаты наставникам и так далее. Но поэтому вот система скидок, которая существует, она такая довольно обширная, И все-таки большая часть Бенедиктов приходит, это там приходят организованные какие-то группы, и никто из них, конечно, не платит полностью 100% стоимости билета.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Виталий Сурвилла, предприниматель, глава совета директоров компании «Эспро» и основатель центра «Мастерславль», сегодня проводит с нами «Светлый вечер». Я бы вот о чем хотел спросить. Один мой знакомый священник считает очень важным для, скажем так, человеческого общения на приходе, в том числе для правильного настроя человека вообще на жизнь, заниматься кропотливым, медленным ручным трудом, например, каллиграфией, или вырезанием лобзиком, или вышиванием. Вот уже такой смешной момент, я крестиком вышивать умею. Но на самом деле в нашем мире, перегруженном информацией, темпом безумным работы, города, даже у детей, которые бегают в школу, из школы на кружок, из кружка домой, делают уроки, все заново на следующий день, есть потребность вот остановиться и что-то как-то сконцентрироваться на таком мелком труде, чтобы в том числе, может быть, даже неосознанно, в себе что-то открыть. Как это реализуется в Мастерславле? И как это связано с теми самыми отношениями между людьми?
Ну, на самом деле, вопрос вот собранности, умения остановиться, задуматься и что-то делать вдумчиво в течение какого-то времени, это вообще свойство, которое желательно не только детей и взрослым тоже как бы научиться. И вот эта неспешность, несуетливость, мне кажется, это вообще просто очень важная такая атмосфера и важное такое свойство. Как это происходит? Ну, масса мастерских, начиная там от центра народных промыслов, где там расписываешь какие-то, ну, когда там занятия по гжели или еще что-то, и там, кончая ремонтом, я не знаю, там унитаза, где тоже необходима сосредоточенность для того, чтобы вовремя все сделать. Мне кажется, все это жизненно там важно и необходимо для ребенка, для будущего такого человека, потому что в спешке, как правило, ничего хорошего не решения бывают не самые хорошие. И это не значит, что мы как бы хотим и пропагандируем, что вот давайте заниматься исключительно теми профессиями, которые были раньше. Мы понимаем, что мир меняется. К этому можно по-разному относиться, но даже если ты к этому относишься не очень позитивно, вздыхая и сожалея о том, что он меняется, но он меняется, и мы должны понимать, что профессии, которые сейчас существуют, водитель или, там, вот мы говорили перед началом, там, экскаваторщик, их через 5 лет не будет, да, ну не через 5 лет, а там через 20 лет наверняка все машины будут уже без водителей, да, вот есть. Есть целый ряд каких-то профессий, которые исчезнут. Но научиться ребенку все равно на чем-то вот останавливаться, концентрироваться, ну и просто задумываться о неких, о том, что он, как он делает, правильно он делает, неправильно делает, мне кажется, это будет вечно. Так что вот мы как-то стараемся следовать в этом русле.
Можно сейчас вернуться еще к тому вопросу, когда вы рассказывали о необходимости отношений, чтобы в отношениях между людьми, в том числе между сотрудником и подчиненным, были доброта, любовь в идеале, такая причем, ну, какая-то вот сердечное такое расположение людей друг к другу. Вы знаете, очень часто сегодня все бывает совсем не так. Вы, наверное, хорошо себе представляете, что если у человека, к примеру, крупный бизнес, то отношения внутри своей корпорации или компании он выстраивает по принципу подавления или унижения, или объяснения людям того, что они на самом деле ничего из себя не представляют, что они здесь никто, и скажите спасибо, что я вас взял на работу. И как-то сегодня, вы знаете, многие именно таким путем идут. Я, честно говоря, сама, слава богу, с таким никогда не сталкивалась. Но у меня много совершенно разных знакомых и близких друзей, которые работают в совершенно разных компаниях, и разные ситуации в своей жизни могут в качестве примера привести. И у меня иногда просто... Мне просто иногда становится плохо, когда я начинаю это слышать. То, о чем говорите вы... Вот что должно быть в компании для того, чтобы в ней царила та атмосфера, о которой вы сказали. От чего это зависит и как это складывается в ситуации, где мир живет по законам, что, например, человек человеку волк, или по закону джунглей, ну или как-то еще. Как вам, что вы для этого делаете?
Вы немного сами ответили даже на этот вопрос, когда вы сказали, что вы с этим ни разу не сталкивались. И я с этим ни разу не сталкивался. Я слышал, наверное, о том, что есть компании, где, ну, я не знаю, там начальник кидает, ну, не чернильница, я не знаю, там чем-нибудь, там в подчиненного. Я этого ни разу не видел. Те люди, которых я знаю, ну и причем, ну вот, я не знаю, там. Не знаю, насколько уместно говорить там имена, допустим, там Алексей Александрович Мордашов, да, как бы. Вот сколько раз я с ним общаюсь, я себе не могу представить, он умеет говорить «нет», мне всякого сомнения. Но уметь говорить «нет» – это не значит, что человек не уважает твое достоинство. На моих глазах бывало, когда вот, ну, он был довольно жестко, реагировал на какие-то, на мой взгляд, действительно не совсем разумные предложения и так далее. Но при этом это всегда соблюдая достоинство человека, который перед тобой стоит. Там человек, который участвует в нашем проекте, есть такой Кирилл Якубовский, который в свое время был там в «Азбуке вкуса», еще что-то. Ну, наверное, эмоционально тоже кого-то, но при этом все-таки это удивительно, все равно готовность посмотреть на ситуацию взглядом человека, с которым он спорит. И мне кажется, ну, я вообще исхожу из этого, что все люди хорошие. А вот другое, что время от времени совершают там плохие поступки. И вот всегда вывести человека на вот то, чтобы он меньше совершал плохих поступков, даже в отношении с тобой не позволял себе там кричать, кидаться чернильницами и так далее, это, конечно, в основном зависит от него, от начальника, но это во многом зависит и от тебя, и о том, как ты держишь себя.
А как нужно держать? Что для этого нужно делать?
Уважать достоинство. И начальника тоже. Не приходить к начальнику как исключительно к человеку, который распоряжается благами. Начальника могут быть свои какие-то человеческие проблемы, во многом даже там острее, чем у тебя самого, еще что-то. Ну, как бы, когда ты приходишь с любыми вопросами, начиная от просьб, надо понимать, что перед тобой живой человек, у которого есть тоже свой комплекс проблем. Уважать эти проблемы, уважать даже принципы, которыми он руководствуется для того, чтобы принимать решения. Мы сегодня ходили в крупный банк, мы там просили какую-то кредитную помощь. Нам, ну, судя по всему, там отказали, но у меня это вот не вызывает ощущения, что со мной несправедливо поступили, потому что с огромным уважением и там к нашему проекту, который мы представляли, и с пониманием, что нами движет, точно так же, как и с моей стороны, абсолютно понимание, что движет моим собеседникам, который говорит о тех сложностях, которые могут возникнуть там на кредитном комитете и так далее. То есть мне кажется, когда, как только мы начинаем смотреть не только со своей точки зрения и думать не только о том, что у меня что-то не получается, а значит, надо любыми средствами этого добиваться, как только мы начинаем понимать позицию другого, который что-то говорит, мне кажется, разговаривать значительно легче становится. Я вот все-таки не верю в такие, хотя, наверное, всякое бывает, в исчадие такие зла, которые вот, ну, мне кажется, такой бизнес тоже не выживет. Он рано или поздно сломается. Вот. Это не значит, что, к сожалению, я с вами согласен, что есть люди, которые как... Ну, я, например, редко могу сказать «нет». И это очень вредит моим отношениям, в том числе и на работе, и так далее. И я знаю, но я как с этим давно смирился и понял, что моя задача не зарабатывать деньги, а как-то пытаться вот делать что-то на моей грядке, на моем участке, то, что мне кажется верным. А у других людей другие задачи, но опять я все-таки думаю, что любые задачи можно выполнять с соблюдением своего собственного достоинства, с уважением достоинства других.
А как, простите, у бизнесмена может не быть цели зарабатывать деньги?
Это классический ответ. Почему вы считаете, что бизнесмены, они чем-то отличаются от учителей или...
Про учителей это актуально.
Да, тоже нам там совсем недавно говорили по этому поводу.
Есть пирожные, советовали пойти.
Да. Мне кажется, что точно так же у любого человека есть какая-то переоценка ценностей. Во имя чего он живет, зачем он живет. Понятно, что для того, чтобы оправдывалось его существование, для того, чтобы он мог существовать и поддерживать свою семью, и не только семью, но и многочисленных друзей, родственников, приход и так далее, надо, чтобы, наверное, его предприятие, его предпринимательская деятельность оканчивалась позитивным результатом. То есть она приносила прибыли. Но как только это становится самым главным, то, мне кажется, человек такой потихонечку теряет там своих друзей, семью. Но я не очень знаю много о бизнесменах, которые потеряли все в своей жизни. Значит, у них есть, сохранился какой-то мир, где они, тем не менее, ведут себя очень по-достойному, ведут себя праведными людьми, ведут себя достойными людьми. И мне кажется, всегда вот это можно развивать. Никак нельзя сказать, что любой человек-предприниматель – это человек, который стремится исключительно наживе и ничего не думает о другом. Но это то же самое, как сказать про хирурга, что это человек, которому просто нравится резать ножом кожу человеческую. Это неправильно. Есть всегда что-то за этим стоит. И, к сожалению, вот эта картина о предпринимателях, она, на мой взгляд, катастрофична для нашего государства. Потому что если почитать последние исследования, кем хотят стать старшие школьники, если еще лет 15 назад все хотели идти в бизнес, сейчас 87% все идут в государственные служащие. Вы считаете, что государственный служащий – это профессия более достойная, чем предприниматель? Да нет, не профессия делает человека, человек делает профессию. Ну, если это не палач, наверное, я уж не знаю.
Это отдельная история. Вы сейчас сформулировали в каком-то смысле такое апофатическое, отрицательное определение предпринимателя. Это не тот, кто стремится обязательно зарабатывать деньги. А вот если попробовать все-таки сформулировать положительное определение, какова позитивная программа предпринимателя? Предприниматель – это кто? Вот мы часто этот вопрос задаем гостям в рамках разных программ, в том числе, конечно же, в рамках нашей беседы «Вера и дело», и часто получаем ответ, что да, деньги – это лишь попутный показатель успеха твоих бизнес-процессов. Но кто-то говорит, что это главное, что отличает предпринимателя, это ответ на клиентскую боль, вот помочь человеку. У него есть какая-то проблема, какая-то задача, мы пытаемся ему помочь ее решить. Кто-то говорит, что просто сделать мир вокруг себя удобнее, лучше, полезнее для человека, и вот эта цель, а попутно, да, там, бизнес-процессы, прибыль, продажи и так далее. Как вы для себя формулируете задачу предпринимателя вот так глобально?
Предприниматель, для меня это слово связано с, непосредственно с семантическим значением.
С
предприниматель – это человек, который что-то предпринимает. Потому что если ничего не предпринимать в нашей жизни, то она, ну, как бы это просто закон такие есть. Природы, закон, там, не знаю.
Энтропии.
Да,
все
о том,
развалится.
Что будет все потихонечку разваливаться. Да? Если не убирать в комнате, то она постепенно превратится в хлам такой. Ну, и это связано совсем, абсолютно со всеми сферами нашей деятельности. Предприниматель – это тот человек, который предпринимает что-то для себя, для других, неважно, но он предпринимает, предлагает какие-то решения, которые, как правило, все-таки я исхожу из того, что большинство адекватных людей думают о том, чтобы сделать некое, принести добро, разум, ускорение для других. Это может быть продуманная вещь, потому что иногда человек может думать вещь, там, скажем, придумать оружие, думает о том, что он защитит. Чем закончится это потом, но он просто не продумает свои дальнейшие последствия. Такое тоже бывает. Это может быть... то есть могут быть такие заблуждения. Могут быть то, что человек считает, что это только он может сделать, игнорируя там позицию других людей. Но даже вот предприниматель в частном образовании – это тоже предприниматель. Ему тоже надо как-то содержать свою школу. Ему надо, соответственно, брать деньги за то, что к нему приходят люди. Он что, он такой вот барыга? Да нет, он думает совершенно о другом. Ему кажется, что надо что-то предпринять с нашей системой образования. Он может быть прав, он может быть неправ, но мне кажется, все-таки в конечном итоге на предпринимателях двигается ну, какое-то некое развитие человечества. По-разному можно оценить, куда развивается человечество. Но то, что в нем есть масса позитивного в этом развитии, то я думаю, что это заслуга предпринимателей.
Очень интересное у вас определение того, что такое предприниматель. Собственно, логичное и понятное от слова действительно что-то предпринимать. И в этом смысле тревожная статистика, которую вы привели, что лет 15 назад большинство выпускников школ хотели быть предпринимателями, а сегодня они хотят быть госслужащими. Наверное, мне кажется, не потому, что предприниматели кажутся им менее достойными людьми, а просто в госструктурах стабильнее.
Конечно.
Понятно, про что твой завтрашний день, какая у тебя будет пенсия, карьерная лестница и прочее, и прочее. А если мы говорим о предпринимательстве, то там же, извините, надо что-то все время предпринимать.
И там риски.
Вот и риски.
Основное еще свойство работы предпринимательской деятельности – это риск. То есть, наверное, можно предпринимать, находясь и на посту министра. Наверное, тоже можно сказать, что своего рода предпринимать. Но одно дело, когда ты предпринимаешь под сенью государства и не неся своей персональной ответственности, проблема частного бизнеса, что это всегда персональная ответственность. Либо ты персонально отвечаешь за те деньги, которые ты взял, либо ты отвечаешь персонально за тот мозг, который там обрушился. Это вот персональная ответственность человека, который берет на себя риски и, тем не менее, пытается, продолжает все равно менять это общество. То есть предпринимать – это все равно что-то менять в нашем обществе.
Виталий Сурвила, основатель, идеолог, вдохновитель детского юношеского центра «Мастер Славль», председатель совета директоров группы компании «Эспро», сегодня в программе «Светлый вечер» на радио «Вера». Здесь также Константин Мацан, я Алла Митрофанова. И прежде чем мы уйдем на паузу, я должна сказать, что в самое ближайшее время для слушателей радио «Вера» в социальных сетях, на наших официальных страницах в Фейсбуке и ВКонтакте будет проходить розыгрыш билетов для детей с родителями в «Мастер Славль». Следите за информацией на радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера».